Добрый вечер. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. У нас в гостях, как всегда, по воскресеньям Роман Сретан, военный эксперт, полковник запаса, летчик, полковник запаса ВСУ. Роман, здравствуйте.
Желаю здоровья.
И не забывайте, как всегда, это вечная просьба подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на канал. Не забывайте ставить лайки. И, Роман, первый вопрос, потому что мы говорим всегда о фронте. На фронте затишье, российское наступление выдохлось, украинское еще не началось. Первый, собственно, вопрос, вот очень часто анализируют, чего есть, а я хотела бы, чтобы мы немножечко попытались анализировать, чего нет, вот того самого грандиозного российского обещанного наступления. И начнем, если можно, с того, что происходит на фронте, и начнем, если можно, просто с новой Каховки. Что там было за сообщение ВСУ, что российские войска оставили новую Каховку, что нет, не оставляли. Чего в новой Каховке? И в чем ее важность?
Там все просто. С новой Каховки выходили войска, одни из несколько подразделений, выходили громко, как всегда, то есть с поисками некоторых ненужных вещей, которые не нужны, допустим, жителям новой Каховки.
Потому это стиральных машинок, что ли?
Ну, мягко скажем и так. Стиральная машинка, это уже в скобках надо брать. Всего, что можно взять с собой, паковали, вывозили. Примерно то, что было на правом берегу, когда они собирались уходить. Такой же самый подход, а это была просто ротация. То есть реально уходило несколько частей, собрали все, что плохо лежало, упаковали и начали выезжать. Понятно, что наша разведка это восприняла как выход из новой Каховки. Это была просто ротация. Через определенное время, правда, не на те же рубежи и не в те же места, зашла другие части, они нашли себе новые места дислокации. Правда, те же самые блокпосты оставили, которые были в новой Каховке. Хотя при подходе к Каховке количество блокпостов было изменено и чуть по-новому выполнено. Рассредоточились перед новой Каховкой, уже все-таки чуть потеплело, можно и в полях, там безопаснее в полях, чем в новой Каховке. Все-таки в новой Каховке очень много глаз, причем глаз, которые не совсем любят российские войска. Потому выходят с новой Каховки, рассредотачиваются. А сама по себе новая Каховка – это плацдарм, готовый плацдарм для форсирования Днепра. Самое лучшее место, кстати, если смотреть по Днепру и по Каховскому водохранилищу, так как дамба, которая с правого на левый берег подходит практически к левому берегу, она очень широкая, взорвать ее невозможно. По ней, если будет правильно выполнено, оно, скорее всего, будет правильно выполнено, определенные наши действия, будет новая Каховка, как плацдарм, отжата нашими силами спецоперации, а дальше на этот плацдарм будет переброска уже техники, войск, а из новой Каховки до Армянска, до Крыма чуть больше 70 километров. На хорошей машине 1,5-2 часа езды, ну на танке пусть чуть дальше. И этого движения сейчас россияне однозначно ждут, тем более в последнее время на правый берег вышла наша арта, увеличилось количество арт-батарей на правом берегу Днепра и Каховского водохранилища в несколько раз. А естественно, и боеприпасы появились, сейчас начали выжигать левый берег, военные объекты российские, левый берег где-то на глубину до 30 километров. Вот последние несколько дней. И вот такого рода подготовка, а это подготовка не к наступлению, это просто задача отогнать российские войска от левого берега, так как достали мирное население на правом берегу. Они армейской артой лупят по Херсону, по Береславу, по селам, которые на берегу Днепра, и уже приходится и так выполнять и такого рода действия. Ну а наступление, когда уже будет, я думаю, когда будет принято решение, то направление из-под Херсона или Новой Каховки на Армянск будет одно из второстепенных направлений, но оно может в любой момент стать и основным, если забуксует какое-то из основных.
Ну да, как говорит Сун Цзы, второстепенное может в любой момент стать первостепенным. Я немножко вольно перевожу Он, говоря, пользовался термином «полнота и пустота», а, соответственно, второстепенная, первостепенная наоборот. А маневр в любой момент может превратиться в удар, а удар в маневр. А, Роман, тогда просто, чтобы закончить с новой каховкой, с ротацией понятно, то есть кто-то из местных увидел, как тащат стиральные машинки и все остальное, и решил, что это отход, и поторопился, принял желаемое за действительное. А в принципе, потому что когда российские войска отступали с Херсона, было очень много разговоров о том, что украинские войска, а, немедленно переправятся за ними, и, б, было очень много разговоров о том, что взорвут дамбу. И вот мы видим, что и украинские войска не переправились, и дамба цела. И два вопроса просто тогда вдогонку. Что помешало первому и что помешало второму?
Наличие сил и средств. Не хватало для выполнения задач захода в Крым. Дело в том, что просто до Крыма дойти – это ж не задача. Должно быть определенное количество сил и средств для того, чтобы зайти в Крым и, допустим, удержать этот 70-километровый фронт, то есть с той же Новой Каховки, допустим, если это Новая Каховка, до Армянска в чуть больше 70 километров, а это фронт, это дополнительные определенные силы и средства, тем более, которые будут переброшены с правого на левый берег. А вот здесь россияне, понимая, что такое действие могло бы быть, конечно, и в прошлом году, несколько месяцев назад, они подорвали мост. Вот они, кстати, сделали умно в этом смысле.
Погодите, какой мост?
Антоновский мост. Они подорвали Антоновский мост. Да, они подорвали
отступление, да, это было впечатляюще.
Естественно, отрезали сразу решение этого вопроса на плечах у россиян. Переход справа на левый берег. А готовность по взрыву дамбы, только не самой дамбы, дамбу там практически невозможно взорвать, а взрыва Каховской гидроэлектростанции, это получается часть дамбы, не сама дамба как таковая, часть дамбы Каховская ГЭС, вот взрыв ее, он бы мог сбросить воду Каховского водохранилища вниз по Днепру и, допустим, смыть наши наступающие части. Именно к этому и готовились российские войска тогда, когда мы вот это говорили о готовности взорвать именно Каховскую ГЭС. Но так как мост был взорван, естественно, не было принято решение на форсирование Днепра украинскими войсками, потому это все вот дошло до весны, по крайней мере. Ну а сейчас, на данный момент, уже, допустим, в районе этого моста нет смысла переправляться. Оптимальный вариант, конечно, в сама дамба и Каховская ГЭС, и Новая Каховка. А для этого должно хватить сил и средств. Опять это все формульные расчеты. Если они есть, то будем брать новую Каховку и уже с новой Каховки выходить на Армянск. А Олежки, левый берег Херсона, ну, в районе Херсона, левый берег, он будет переведен в режим оперативного окружения сразу же практически, как только начнется наступление с новой Каховки на Армянск. Это такой треугольник Армянск-Олежки-Новая Каховка, с двух сторон которого, с одной стороны Днепр, с другой стороны Черное море, ну и наш выход его просто будет отрезать. Россияне оттуда уйдут, как только начнется движение на новую Каховку, россияне будут уходить со всего этого треугольника, то есть с Кингурской косы, Олешек и со всей этой площади, так как там оставаться это просто все равно, что застрелиться.
А правильно ли я понимаю, что там как раз очень удобная дорога для наступления, потому что это ровная степь, без всяких каналов, катись не хочу?
Дело в том, что от Днепра до Кальмиуса, там везде ровная степь, катись не хочу, километров 100, вот как раз вся оккупированная территория юга Украины, это и есть ровная степь, на которую закатились российские войска, мы просто отошли на север к возвышенностям, которые уже начинаются в районе того же Орехова, Гуляйполя, того же Угледара, это возвышенности центральные, а вот все, что южнее, это как раз голая степь, потому там кататься и кататься. Там катался в свое время батька Махно на тачанках.
А, и еще просто, чтобы закончить с этой частью фронта, где тоже все достаточно, ну, недостаточно спокойно, где боевые действия как бы несколько приостановились. Вот сразу после того, как российские войска отступили, там была все время какая-то возня вокруг Кингурской косы. А вот не могли бы вы объяснить, чем так эта коса важна и что это была за возня, в чем был ее смысл? Там высаживались какие-то украинские вот эти плавсредства, еще что-то такое было, десанты какие-то, потом все это уплывало обратно.
А Кинбургская коса доходит практически до Очакова, глубоко в Черное море, параллельно с правым берегом, естественно, идет Днепра. И с Кинбургской косы, это как раз южная оконечность этой всей поймы Днепровской, можно было работать россиянам армейской артиллерии по правому берегу, а это нарушало определенные режимы работы, допустим, того же зернового коридора, можно было подключить еще несколько портов. То есть россияне, выходя на Кинбургскую косу, выходили в основном для того, чтобы кошмарить правый берег. Это же, естественно, там и Очаково, и Николаев, то есть весь правый берег, вот выход к морю. Потому было принято решение уничтожать их на Кинбургской косе. И Кинбургской косе, и очень много там островов в этой дельте Днепра. И выполняли задачу наши силы спецоперации, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны были переданы, мы несколько раз слышали, были переданы бронированные катера как раз для выполнения этих задач. То есть нет смысла нам там, допустим, переправляться справа налево, форсировать Днепр, там неудобно, и двигаться оттуда неудобно, допустим, в сторону того же Армянска. А вот просто уничтожить россиян, которые вот постоянно туда выходили, это очень хорошая цель. Если их видно или можно откорректировать огонь, то накрывать армейской уже нашей артой справа на левый берег легко. Потому и наши силы спецоперации там, можно так сказать, немного похулиганили на левом берегу.
Правильно ли я понимаю, что Кинбургская коса – это что-то вроде острова Змеиной? То есть сама по себе это не очень выдающаяся недвижимость, но то есть ее нельзя занять, но зато можно предотвратить, сделать так, чтобы противник не мог с нее кого-то обстреливать, тебя обстреливать.
Так и есть. Вот примерно как остров Змеиной. Кстати, и в экономическом смысле примерно то же самое. Так как Змеиной, если там находятся российские группировка, она могла как-то препятствовать движению грузов с острова Змеиной, и не только по морю, оттуда можно было доставать и до Суходола. То же самое и Кинбургская коса, она может, если там находятся артиллерийские бригады, она может также, с нее можно контролировать определенные наши экономические маршруты по правому берегу.
А теперь перенесемся как раз прямо на другой конец фронта, если можно, к Авдеевке, к пригороду Донецка, потому что последнее время российские зэт-паблики пишут, что вот там в Бахмуте что-то не удалось, но вот в Авдеевке идет мощное наступление, еще чуть-чуть, еще удары, так сказать, еще удар, и все. И такое впечатление, то есть, во-первых, что там происходит? Во-вторых, какие шансы на захват Авдеевки, которая как 8 километров от Донецка находилась последние 8 лет, так и находится? И третье, правильно ли я понимаю, что под Авдеевку бросили те российские регулярные части, которые больше не поддерживают Вагнер под Бахмутом?
Ну, в Бахмуте не что-то не удалось, в Бахмуте ничего не удалось. Бахмут как стоял, так и стоит на определенных...
Бахмутом отдельно вернемся, просто да. Вот это будет, что называется, основное блюдо. А мы сейчас так закуски едим.
Да. И я также. Потому из-под Бахмута были действительно выведены определенные части, линейные части российские на усиление, допустим, хоть какого-нибудь направления, которое еще более-менее может быть каким-то перспективным. Перспективным не в смысле выполнения задачи, а хотя бы понимание самой логики процесса военных действий. Вот нет никакой логики сейчас выходить на Славянск со стороны Бахмута. Так как с Изюма уже выйти на Славянск невозможно, то выходить с юга, а мы, кстати, по-моему, с вами этот вопрос уже проговаривали, то есть выходить с юга на Славянск вообще никакого смысла нет, так как в клещи его взять уже нельзя, изюмской группировки не существует, которая нависала над над Славянском. А выход с юга – это просто упереться, допустим, в Славянск, а в Славянске, Краматорске и в Дружковке там мощнейшие линии обороны. Их сходу, если Бахмут взять нельзя, то уж Славянск точно нельзя. Потому теряется весь смысл движения, так сказать, и оперативное, и тактическое, ну, естественно, стратегическое направление, оно просто обнуляется именно с Бахмута на Славянск. Потому есть еще тактические, оперативные, может быть, даже сказать, задачи, которые могут решить или, по крайней мере, попробовать решить российские войска. Это отодвинуть от Донецка километров на 30 украинские войска. Отодвинуть, потому что как раз и Авдеевка находится рядом с Донецком, Маринка рядом с Донецком. Там и от Авдеевки до Маринки это практически Донецкий, край Донецка. Потому вот весь, всю линию фронта, которая там где-то около 9 лет уже стоит, они отодвинуть ее толком не могут, ну только вот по пескам потоптались, они попытаться могут, по крайней мере, отодвинуть. Для того, чтобы мы не смогли работать по военным объектам в Донецке, в Ясиноватой и в Макеевке. Как раз Авдеевский гарнизон, который сейчас находится в Авдеевке, он отлично достает до любой точки Донецка, Макеевки и Ясиноватой. То есть этой Донецко-Ясиноватской агломерации. Он так находится, Авдеевка, она как раз, если посмотреть по карте, там чуть южнее начинается так называемый Ясиноватский пост, через который идет уже объездная дорога, которая делит Макеевку и Донецк. И эта объездная там плюс-минус несколько сот метров до километра, даже в некоторых местах до 2 километров поверхности, по которой могут пройти несколько штурмовых бригад. И одно из еще 2014 года, одна из операций, которая могла освободить Донецк, это как раз выход из Авдеевки на Ясиноватский пост и дальше до МИСИ, Макеевский инженерно-строительный институт, по вдоль этой дороги и дальше на Ларина, на юг, это отсечение Донецка, взять его в Малые Клещи. Этого боятся россияне, до сих пор боятся, потому для них очень важно отодвинуть Авдеевку. Не так боятся, может быть, россияне, как боятся донецкие товарищи, которые нам, украинцам, уже давно не товарищи, которые воюют против Украины. А для них это тоже смерти подобно, потерять Донецк за несколько дней, ну, по крайней мере, может быть, недель, это практически потерять весь Донбасс, потому что Донецк сам по себе это одна из таких краеугольных камней именно всей донецкой группировки. Им тогда нет смысла вообще на Донбассе оставаться, потому что там часть Саур-Могилы, может быть, пофотографироваться раз в год, но не более того. И именно из-за этого россияне сейчас пытаются отодвинуть наш Авдеевский гарнизон и наш Мариинский гарнизон. Они перегруппировались. Ну что значит перегруппировались? В районе Донбасса, в районе Донецка в основном работают. Это первый, второй корпуса ЛДНР, я о них уже сказал. Сейчас уже Ходаковский свой Восток подумал и из армейских корпусов будет переводить в Росгвардию. Ему, скорее всего, захотелось, наверное, как-то спрятаться уже у ментов российских под крышей, под зонтиком ментовским, уходит в Росгвардию. Весь Восток свой туда переводит, понимает, что в ближайшее время, наверное, будет такой мощный, жесткий замес с вооруженными силами, а, естественно, российская армия будет уничтожаться на линии фронта. Ну, а Росгвардия наш там где-то в тылу, скорее всего, там где-нибудь с кадыровцами уже будут якшаться. Но это будут ментам донецким, местным донецким ментам создавать конкуренцию в Росгвардии. Сейчас топтаться будут все в Росгвардии. Никто не хочет в российскую армию почему-то. Ну вот есть у них такая проблема. Все хотят стать ментами в России. И потому часть с Бахмута частей усиливает эти ДНРовские части, пытается, по крайней мере, как-то выполнить вот эту хотя бы одну оставшуюся стратегическую задачу, которую можно, по крайней мере, обозначить, ну, она хотя бы логична с военной точки зрения, потому что Бахмут для них, он уже не интересен.
Стоп, а почему уже не интересен Бахмут?
Сам по себе Бахмут, он и нужен был изначально, для того, чтобы выполнять стратегическую задачу выхода на границы Донецкой области. То есть она стояла реальная в прошлом году, поставленная Путиным и обозначенная как одна из великих идей этого великого в скобках человека, то есть освободить Донецкую область от украинских захватчиков. И вот эта идея, она выполнялась, могла быть выполнена только если можно было бы взять Славянск, Краматорск и Дружковку. Вот эта агломерация Славянска, Дружковска, Краматорска, она на северо-западе, на севере Донецкой области, без ее взятия со стороны России ни о каких выходах на границы Донецкой области нельзя мечтать. Потому у них одна из задач была со стороны Изюма с севера давить, на заходить в тыл Славянской и Донецкой, Славянской и Краматорской группировки, а с юга, с Попасной, вот вспоминайте Попасную, с Попасной движение на Бахмут, и это движение туда же на Славянск и на Краматорск. Вот штука в таком выполнении можно было бы как-то выдавить или уничтожить украинский гарнизон в Славянске и в Краматорске. С одной стороны, это просто невыполнимая задача. То есть, если нет второй клешни со стороны Изюма, то с юга подходить к Славянску и Краматорску, во-первых, опасно, потому что то, что стоит в Славянске и в Краматорске, то, что там есть, оно разнесет любую армию, которая будет подходить с одной стороны, даже с километров с 15 на 30 километров будет уничтожена. Они это прекрасно понимают. Ближе к Славянску на 30 километров лучше не подходить. И с одной стороны. Вот сейчас остается вот именно вот такая задача у них. Одна клешня, то есть взятие Бахмута или выдавливание нашей частей из Бахмута все-таки не выполнит стратегическую задачу. Даже если мы сейчас все бросим и уйдем, все вот до Славянска, до Краматорска бросим, уйдем в Славянск-Краматорск, ну вот они упрутся в Славянск-Краматорск, а это в 10 раз больше агломерация, чем Бахмут. Ну то есть не то, что пройти, они даже к ней подойти просто не смогут. Потому нет никакого смысла выполнять такого рода движения. С военной точки зрения нет никакого смысла. Это проблема у Пригожина, да. Он нарисовал, это тот информационный капкан, который сам себе нарисовал, и он же в него и попал. А теперь, как чемодан без ручки, нести тяжело и бросить вроде как нельзя, потому что по понятиям уже будет совсем другой подход к такого рода управлению. И вот он и топчется в районе Бахмута, стачивает последние войска, свои этой пригожинские. Причем механизм, они уже вернулись опять к тому механизму, с которого начинали, так как российские войска им сильно не помогают, то есть опять засылают отделение мобилизованных, которые ничего не понимают, по ним начинают работать на наши огневые точки, а потом пытаются с помощью огневого вала разнести наши огневые точки, уже заскочить на наши позиции там буквально через секунды после огневого вала. Это могут делать только профессионалы пригожинские, то есть те профи, которые с самого начала, если вы помните, мы с вами об этот вопрос уже проговаривали, когда за огневым валом сразу же идут профессионалы. И вот сейчас вот они опять вернулись, то есть прошли по кругу, уничтожили десятки тысяч сидельцев, а сейчас опять вернулись вот к такому подходу. Ну, это говорит о том, что деградируют. То есть они очередной круг нарезали, ну, а сейчас будут просто уничтожаться. То есть такого рода действия, в конце концов, приведут к уничтожению всех пригожинцев, которые есть в районе Бахмута. Отвести их никто не отведет. Их, я так понимаю, бросили просто на утилизацию.
Нет, вот, Роман, собственно, вы знаете, я когда спросила, вы мне стали отвечать с военной точки зрения. А действительно, с военной точки зрения, нецелесообразность взятия Бахмута, я вот просто еще раз напомню нашим слушателям то, что мы многократно обсуждали с Романом, она перестала иметь смысл как выход на границы Донецкой области давно, она перестала иметь давно смысл как попытка захвата системы снабжения Донбасса водой, потому что эту систему в процессе все разгрохали, да и до Славянска не доберешься. И, наконец, после Харьковского наступления она потеряла смысл как попытка окружения украинских войск, потому что как бы со стороны Изюма была отрублена клешня, и вот как бы одной клешней не окружишь. Но, тем не менее, вот даже после того, как все эти военные резоны исчезли, мы видели, как долбились российские войска, были точно, Вагнер долбился под Бахмутом, и, в конце концов, когда ему показалось, да и нам показалось, мы это с вами обсуждали, что вот прямо вот, вот Бахмут готов пасть, Пригожин побежал вперед и оказался, скажем так, в незавидном положении. Мы даже обсуждали это. Была намеренная ловушка в ВСУ, или это просто была очень быстрая реакция Сырского и сил спецопераций. Я немножко о другом. А какой, хотя вы в конце тоже мы это обсуждали, какой сейчас смысл Пригожину штурмовать Бахмут, кроме того, что типа пацан сказал, скацан сделал? И какой смысл Герасимову ему помогать? Тем более, что, так я понимаю, что Герасимова очень устраивает, если Пригожин сложит головы своих вагнеровцев под Бахмутом.
Дело в том, что если Пригожин не будет штурмовать Бахмут или пытаться его штурмовать, он тогда становится абсолютно не нужен нигде на линии фронта. Он... нигде уже не выполняется такого рода движений и, допустим, наступательных действий. Ну вот еще в Авдеевке, может быть. А в любом другом месте он просто не нужен, так как российские войска в ближайшее время уже будут, ну они уже на двух фронтах уже перешли в оборону и, по крайней мере, пытаются на нее переходить, причем оборона интересная с подготовкой к отходу. А по Луганскому и Донецкому фронту работают в основном уже линейные российские части, мы их постоянно слышим в районе того же Угледара, это 155-я. Ну вот если так вот провести, то есть по всей до Купянска с Валуек подтягивается. То есть Герасимов, в принципе, полностью перехватил инициативу вот у таких бандочек, как у Пригожина. И им просто места уже нет, у них нет приложения силы. И российской армии не нужны. Ну, во-первых, любой армии какая-то чужеродная жемчужина или, допустим, какое-то бревно чужое, оно не нужно, его выдавливают разными способами, либо просто убирают, либо обтачивают, либо уничтожают, в зависимости от возможностей. Ну, а та ситуация, которая сейчас сложилась с пригожинцами, она выгодна, с одной стороны, Герасимову, потому что у него задача в районе Бахмута не взять Бахмут. Он прекрасно это понимает, и он докажет, что в районе Бахмута ему сейчас надо сравнять фронт, это самый оптимальный вариант, то есть отойти где-то до Попасной, от Лисичанской до Попасной, выровнять, кстати, отойти от того же Солидара, нет никакого смысла его там удерживать. Ему выравнивать фронт надо в этом районе. Потому если пригожинцы там пока еще как-то топчутся в районе Бахмута, ну, он просто на это смотрит и ждет, пока они обточатся, а потом в конце концов выровняет фронт. Вот от Горловки через Попасную до Лисичанска будет пытаться удержать. Хотя там тоже нереально практически, особенно от Попасной до Лисичанска, очень сложно удержаться. Им, скорее всего, придется отходить буквально до Катиевки, то есть возвращаться обратно оттуда, откуда начинали прошлый год.
В общем, российский генеральный штаб таки в этой войне успешно действует против одного врага, именно своего же союзника Пригожина, что часто бывает, вот у Толкина написано, когда он как раз некоторые особенности действий армии орков описывал. А не к столу будет сказано, тут слово орки было, но это действительно у Толкина были самые настоящие орки. Так вот, все-таки возвращаясь к Авдеевке, у меня можно это сказать, или это будет преувеличением, что регулярные части российские переброшены под Авдеевку, чтобы можно было Путину сказать, ну вот мы теперь вот под Авдеевкой, поэтому у нас под Бахмутом не хватает сил поддерживать Пригожина. Или это сильное упрощение?
Ну, это упрощение, но не сильное. То есть, действительно, переброска линейных частей на усиление первого и второго корпуса, хотя они тоже уже считаются, это первый и второй корпус ЛДНР, но это считается уже российские части. То есть, а переброска нескольких бригад в сторону Авдеевки, линейных российских, из глубинки российской, это можно реально как раз вот так, как вы говорите, объяснить, если будут спрашивать. Тем более еще можно добавить то, что ведь Бахмут ничем не угрожает российским войскам. Даже наш гарнизон в Бахмуте, он пока не угрожает российским войскам. А вот Авдеевка реально угрожает, Авдеевский гарнизон реально угрожает отсечением Донецка и заходом в Донецк. Я вам рассказал саму.
Да-да.
Да, саму идею.
Потому здесь так вот... в этом же и прелесть, когда ты не просто можешь объяснить какой-то предлог найти, а вот действительно найти резонный военный резон, когда ты как в шахматах, у тебя вот есть и одна причина, и другая причина, и обе так гармонируют.
Ну, Авдеевка, это даже, я бы не сказал, что ее искать надо. Это реальная проблема, она уже 9-й год, это проблема для россиян, и если сейчас из реального, да, если сейчас будет принято решение те средства, которые есть на Донецком фронте, перенаправить в сторону Авдеевки, украинские средства, то мы можем однозначно начать определенные контрнаступательные действия. Это небольшое контрнаступление, о котором все говорят, но наступательные действия из-под Авдеевки в сторону Ясиноватой, вот вдоль этой трассы, и тогда будет очень большая проблема, ну, наверное, всей донецкой группировки российской, потому что без Донецка им оставшийся Донбасс он просто не нужен, а они уйдут за границу, нет смысла его просто удерживать, а уже если мы зайдем в Донецк, его отбить тоже невозможно, это превышение, это одно из превышений, которое возвышенность, которую, если уже мы туда зайдем, ее как раз из-за вот этой же самой дороги, ее пересечь со стороны Макеевки будет невозможно. Потому проблема, во-первых, это реальная проблема, то есть это можно даже не придумывать, но если ее подсветить, то тут не будет никаких вопросов.
Двух зайцев. А мы заговорили о вещи, которую, кстати, редко обсуждают, а мне кажется, это очень важно. Когда вы говорили об Ходаковском, вообще об ополчениях ДНР и ЛНР, вот они играли огромную роль в начале войны, но тогда их просто тратили. После этого перешли тратить вагнеровцев-зэков. А вот что сейчас, собственно, происходит с ополчениями, причем как с ДНР и ЛНР, как с теми зубрами, которые действительно по 8 месяцев воевали, по 8 лет воевали, так и вот с остатками тех ополчений, которых тратили как пушечное мясо. Они как-то преобразовались. Вот вы сказали, что часть влилась в российскую армию. Но мы еще дойдем до подразделения сейчас российской армии, которые жалуются, что их начинают переподчинять ДНРовцам и ЛНРовцам, и что они по этому поводу говорят. Но вот в связи с унификацией как бы командования, вот мы знаем, как Герасимов относится к Вагнеру, но тем более, что Пригожин, там это все очень публично было. А ДНР и ЛНР?
А дело в том, что Пригожин как раз относится к этим кондовым войскам ДНР и ЛДНР, первому, второму корпусу, как к одним, чуть ли не как к элитным частям, которые могут выполнять определенные боевые задачи, если их доукомплектовывать. Что он и делает? Он доукомплектовывает.
Стоп, Пригожин или Герасимов?
Герасимов, конечно, да. Герасимов относится к ЛДНР как раз как к элитным частям, которые прошли Крым и Рим, и доукомплектовывают российскими мобилизованными, которые попадают реально в подчинение, конечно, в подчинение, раз идет доукомплектование. Причем оно происходит и отделениями, ротами, даже батальонами доукомплектовывается. Естественно, если в бригаду ту же «Пятнашка» или «Кальмиус» ДНРовскую заходит для доукомплектования какой-нибудь батальон из-под Курска или Воронежа, он попадает под командование, под прямое управление на тех кондовых донецких, которые 9-й год воюют. И, естественно, им ставят определенные задачи, очень жесткие задачи, потому что они сами их выполняют. Ну а дальше уже в зависимости от восприятия этих задач этими желторотиками, которые пришли из России и попали в такой 9-летний замес. Могут, конечно, верещать могут и в эфире, могут и как-то жаловаться на кого-то, но эти все жалобы для донецких, они до одного места, то есть они на это не обращают внимания, ставят задачу, а дальше идет выполнение, либо уничтожение, потому там этот, вот в этом смысле очень, очень жестко. Ну, а Ходаковский, ну, про Ходаковского, про Восток я уже сказал, то есть они поняли, что им будет удобнее работать в Росгвардии.
А вот, собственно, о переподчинениях мобилизантов донецким есть очень интересное видео, я не знаю, видели ли вы его. Это некая часть, которая называется, кажется, «Шторм». Да, во всяком случае, по-английски она называется «Шторм». Может быть, это «Буря», но я думаю, что это как «Шторм» и был. Эти ребята записали очень большое видео, что их было 160 человек. Как я понимаю, это были как обычные люди, так и в том числе зэки, но мобилизованные Министерством обороны. Они сказали, что их переподчинили, соответственно, ЛДНР, что их погнали на передок. А дальше самое интересное, это, конечно, нарочно не придумаешь. Они сказали, что если кто не хотел быть на передке, то на него вымогали деньги, а если он не платил деньги, то его, соответственно, отправляли на передок, и там он быстро стачивался. И как-то я вот этих людей послушала, я, конечно, я люблю проводить аналогии с действиями, некоторыми действиями российских войск и там разных средневековых китайцев. Например, китайские военачальники, когда их посылали против варваров, они, ну, против варваров тяжело было сражаться, поэтому они брали и рубили головы крестьян и привозили ко двору и выдавали за варваров. Хотя там часто цвет не совпадал, разрез глаз и так далее, но тем не менее сходило. Вот примерно так выглядят сейчас российские ракетные атаки, если мы до этого дойдем. Вот инфраструктуру не удалось поразить, но давайте поразим коровник, который никто не охранял, и донесем Путину, что вот голова варвара на месте. Но вот эта история, дайте денег, а то пошлем на передовую, она какая-то сильная. И я подумала, а как же эти войска дальше сражаться будут? И насколько это частое явление, вы не знаете?
Ну, дело в том, что это логичное действие. Во-первых, донецким платят меньше, чем линейным российским. Естественно, выполняют они задачу примерно такую же. У донецких сейчас растет зуб на Россию, на Путина, на всю эту российскую армию, которая не смогла их, так сказать, чаяние притворить в жизнь. Они прекрасно понимают, что им придется уходить из Донбасса. Донбасс разрушен. То есть то, за что боролись, вот на этой, наверное, на это и напоролись. У всех донецких сейчас начинает вскипать такая ненависть к россиянам. То есть, с одной стороны, россияне их подвигли на определенные действия в 2014-2015 году, играя на российских чувствах или на чувствах российского языка, или грамотно построенной информационно-психологических операциях, а в конце концов ввергли их в 9-летнюю войну. И победы в этой войне однозначно не видать. Это все прекрасно понимают донецкие, те, которые воюют на стороне России или там за ЛДНР. А, естественно, к российским войскам, особенно к мобилизованным, которые приходят с определенным финансовым достоянием большим, чем у тех же донецких, которые со стороны, с точки зрения донецких, приходят непонятно для чего, то есть не будет, понимая, что в конце концов Донецк будет украинским, они относятся к этому расходному материалу как к расходному материалу. Сначала выжимают из них все, что можно выжать, это в основном финансы, Ну, а дальше пускают их в расход вместо себя, иначе туда придется же себе идти на передок, на передовую.
Роман, извините, я перебью. Это же просто зеркальная ситуация к тому, что было под Мариуполем, под Волновахой, потому что тогда именно необстрелянное донецкое ополчение российская армия пускала вперед.
Ну, так и было, да. Только Донецк, вот правильно вы сказали, было не обстрелянное. То есть были донецкие, которые с 14-15 воевали, они были в регулярных частях, а были мобилизованные, так называемые, которые начали собирать по подвалам всех донецких, которые не собирались ни за что воевать, там половина украинцев, но их собирали и бросали на, как пушечное мясо, да, вы правы, это мясные штурмы, так называемые. Вот сейчас в таком же режиме оказываются российские мобилизованные, когда попадают под управление донецких, кондовых донецких с 1-2 корпусов. С военной точки зрения это правильно. Ну, то есть кто-то же должен выполнять задачу, допустим, отвлечения внимания и подсвета огневых точек противника.
А смотрите, кроме кондовых донецких корпусов, насколько я понимаю, есть еще донецкие менты, Дикий. Вот это те самые люди, которые, поправьте меня, если я ошибаюсь, которые, собственно, в значительной степени и ответственны за все происходящее, потому что, ну, это просто те люди, которых Янукович послал громить Майдан. И когда они не разгромили Майдан и вернулись несолоно хлебавшие, они поняли, что сейчас Майдан придет за ними, и сказали, ой, что ж делать, давайте как бы вот в Россию убежать обратно, обидно, давайте мы вот Россию пригласим сюда, грубо говоря. А правильно ли я понимаю, что эти люди до сих пор не воюют, а просто наоборот, других метут и посылают на фронт?
Ну, так и есть. Это действительно тот контингент донецких ментов в 13-м году, который в конце 2013 года прессовал Майдан, и Восток, и Ходоковский, это ж та же самая картина, только это СБУ, это Альфа СБУшная, которая с Донецка появилась на Майдане уже в начале 2014 года.
Но эти воюют.
Эти воевали, но опять же, воевали очень интересно. Вот они воевали в районе Ходоковский с Востоком, они воевали в районе Волновахи, когда поняли, что у нас будет готовность украинских войск идти с Угледара на Волноваху и на Мариуполь. Туда Ходоковский где-то с месяц крокодильными слезами плакался, что ему не выдержать этот удар, надо кого-то присылать, надо нас прикрыть, мы тут одни стоим и надо что-то делать. В конце концов ему прислали 155-ю бригаду, 40-ю бригаду морской пехоты, он их отправил, естественно, под Угледар, а сам остался в Волновахе, они так и не вышли на Угледар. Погорела 155-я, сгорела 40-я, а СБУшники Ходоковского Востока как стоял на Волновахе, так и стоит, а сейчас еще понимая, что будет действительно такого рода действия, они сейчас прыгают под зонтик Росгвардии и оттянутся еще глубже, они еще будут Москву в свое время кошмарить. Знают прекрасно, как это делается в Киеве. Потому вот эти кондовые донецкие менты с СБУшниками, они до сих пор выполняют эти задачи. Менты донецкие не воюют. Они собирают контингент для поставки в армию. За Ходоковского я уже рассказал, это СБУ. Ну, а те, которые с самого начала воевали в 14-15, первый, второй армейские корпуса ЛДНР, они также на передок сильно не стремятся. Они, если что-то делают, они сделают это за счет огневого вала, не более того, они сами не идут. Это если есть кого послать, вот приехали россияне, допустим, есть смысл послать, ну, вон послали, постреляли их. Они посмотрели, откуда стреляли, опять же, в режиме огневого вала. Если у них есть чем стрелять, у донецких они стреляют и проводят определенные задачи. Если нечем стрелять, они не стреляют, они стоят, никуда не двигаются. Потому и приходится, допустим, тому же Герасимову отправлять из-под Бахмута линейные части, вроде как на помощь донецким кондовым первому, второму корпусам, которые бьются 9-й год об Авдеевку. Ну, представляете, как бьются. Выполняют определенные задачи, получают денежное содержание. Конечно, да.
То есть они в этом смысле, он помогает им, в то время как он не помогает Вагнеру. Они гораздо более лояльны ему, кажется, и основательны.
Не, ну там это одно, а второе, и хоть какой-то есть, ну, хоть какая-то задача все-таки Авдеевка рядом с Донецком отодвинуть. А Бахмут вообще непонятно, зачем нужен. Вот россиянам сейчас, российской армии, вообще ни Бахмут, ни Солидар, то есть весь этот вот язык, который с Попасной вышел на Бахмут, он абсолютно не нужен.
Поскольку надо начать с того, что непонятно, зачем Путину Украина, да, то на этом фоне вопрос, а зачем Бахмут? Это как-то, знаете... А у меня такой вопрос. Я как-то вот подумала. Вот действительно, ЛДНР – это такая, ну, полумафия. Это вот такие полевые командиры, зубры, кондовые, которые очень хорошо знают Украину, которые очень хорошо варятся тоже внутри. У вас множество связей. И вот всегда, когда... В значительной степени это тоже частная армия, как и Вагнер. А всегда, когда существовали частные армии, ну, не знаю, в Германии во время 30-летней войны, всегда была опция эту частную армию кого-нибудь Валенштейна просто взять и перекупить. Или договориться с ним, чтобы он переменил сторону. Вот вам не кажется, что с точки зрения военной, ну, вот как-то я не представляю себе, что ВСУ могут договориться с Пригожиным или там ГУР, или СБУ, но я, как ни странно, представляю себе, что ГУР или СБУ могут провести такую операцию, договориться с какими-то крупными ЛДНРовскими соединениями. Вот говорят, с БЕСом чуть не договорились в 2014 году, это правда?
Ну, я думаю, с Безлером, наверное, договорились, просто не выполнили определенные, нельзя уже было выполнить определенные задачи, то есть ни один же на Безлер выполнял боевые действия. Он, Безлер в основном был в районе Горловки. Всем остальным точкам были другие полевые командиры и в Донецке, и в той же Макеевке, и в Славянске, и в Краматорске. То есть он, Безлер, контролировал Горловку, и смысл, может быть, и был какой-то по Горловке, но это не решило бы вопрос всего Донбасса. Сама по себе Горловка, надо даже посмотреть, она чуть даже на отшибе. Мы сейчас стоим рядом с Горловкой, до сих пор, кстати, Торецк и Горловка, это примерно два рядом находящиеся города, и с Горловки на Торецк до сих пор никто еще не двинулся. И с Торецка, кстати, на Горловку. А потому Горловка не совсем важна была, потому, может быть, и не сработал, а эта договоренность по Безлеру. Ну, она просто была не нужна. Хотя там я не участвовал, я не знаю, но я просто слышал, что такой вариант был. Это по Безлеру. По разным другим полевым командирам такого уровня, ну, можно их так назвать, были свои договоренности, но исходя из общей концепции, особенно после того, как уже начали заходить российские войска, их не было смысла продолжать.
Правильно, потому что тогда казалось, что все, Россия здесь навсегда. А сейчас ситуация изменилась, и наверняка многие из этих людей думают о том, как спасти свою шкуру. И, как мы видим, эти люди часто коммерчески настроенные и хитро прошаренные. Вот я говорю, наличие частных армий в такой ситуации дает возможность для просто шикарного маневра. Об этом ГУР и СБУ не думает?
Дело в том, что, ну, во-первых, ну, надо называть все своими именами. Нет частных армий, не может быть частной армии. Вот когда начинают называть банду частной армией, ну, сразу смазывается...
Что, банды, наличие банд. Нет, еще... Роман, извините, я прямо тут перебью. Вот это вот, будем называть это бандой, и я просто могу привести другой пример, тоже мой любимый, средневековый Китай. Когда просто бывали ситуации, ну, например, есть какой-то пират, восстание красных войск, вот он сидит у себя на реке, пиратствует. И повстанцы, с одной стороны, и императорские войска, с другой стороны, хотят его привлечь на свою сторону и дают ему все больше и больше, и большие чины, и так он, в конце концов, дорастает до полководца и владетельного князя, потому что, значит, обе стороны перед ним заискивают, и его перекупают. Это совершенно нормальная китайская история, когда человек, который является твоим противником, ты его просто за деньги, почести, статус перекупаешь на свою сторону и таким образом одерживаешь победу, не применяя оружие. Вот я говорю, в любой бардачной войне такое происходит. Почему бы этим воспользоваться?
Да, подтверждаю. Вот, а дальше смотрите, что отличает банду от армии? Армия финансируется налогоплательщиками через казначейство. И это является армия, как таковая армия, она получает денежное содержание по определенным каналам, которые не связаны с частными кошельками. То есть это финансовое довольствие, которое расписано, каждый получает, примерно понимает, сколько он получает, за что выполняет определенные обязанности, которые есть в уставах, записаны в уставах. То есть это, можно сказать, это госструктура, государственная структура. Любая армия всего мира, любой страны мира – это государственная структура. И когда люди попадают в армию, они практически попадают на госслужбу. Так вот, сейчас все первые и вторые корпуса ЛДНР, они, во-первых, инфильтрованы российскими командирами. Это люди, которые с Курска, с Воронежа, с Екатеринбурга, я вот еще там десяток городов российских. То есть это россияне, которые в этих структурах выполняют свою задачу как госслужащие. И все участники этих формирований ЛДНР, ну, в основном это местные, но они на госслужбе у российской казны. То есть это уже не частники, это не банда. А что такое банда?
Это, например, люди, которые вымогают у приданного им пушечного мяса деньги, чтобы не посылать на передовую. Или которые вот вокруг собирают дань.
Это следствие действий. Изначально банда – это какой-то один человек или группа лиц, у которых есть определенное финансирование. Из кармана, это называется наличка, и которые за эту наличку, за это финансирование собирают определенное количество людей для выполнения тех задач, которые будут им поставлены. Все равно каких задач. Так называемые солдаты удачи идут на вот такое финансирование. Просто разница в финансировании. Финансирование государства. Государство финансирует армию, и она тогда выполняет задачи согласно уставу службы, которая расписана, которая введена в правовое поле этого государства. А банда выполняет задачу пахана, который платит деньги по определенной цепочке. Так вот, перекупить можно эту банду
пахана,
конечно. Угу. Так вот, пахана, Пригожина можно перекупить. Вот Пригожина можно перекупить со всей его этой бандой пригожинской. А вот, допустим, ЛДНР уже перекупить нельзя. Это мы пока говорим, но это корпуса, первый и второй корпус российской армии. Они там просто в основном там 80% это местные, а 20% это пришлые россияне. Вот инфильтрация в командное звено. Но это все равно уже российская армия. Их не перекупишь в этом смысле. А вот банды, то есть уровня пригожинских банд, их, конечно, можно перекупить. Перекупить можно Пригожина. Кстати, перекупить можно того же Ходоковского с его востоком, потому что вот они сейчас только собираются переходить в Росгвардию. Ну, то есть, опять же, куда? Они только сейчас хотят влиться в общую структуру финансирования российской уже Росгвардии, как таковой. Вот и все. Потому ГУР вряд ли этим будет заниматься, такого рода перекупкой. ГУР больше работает по уничтожению. Это его задача, и это самый оптимальный вариант. Ну а СБУшники наши вряд ли тоже будут этим заниматься, так как они не работают за линией фронта. Все-таки что такое СБУ? Служба безопасности Украины. Они работают внутри страны. Потому даже некому этим и заниматься. Ну, сам механизм этого движения он уже не нужен. Это можно было бы, вот как раз правильно вы говорите, тогда, когда были бейзлеры, когда были такие бандочки, которые собирались, их можно было как-то перекупить, и в основном можно было как перекупить? Дать им какую-то отходную, чтобы они просто вышли с территории Украины. Ну, это можно было сделать тогда. Но опять же, после того, как российская армия начала заходить, вернее, зашла на территорию Донбасса, смысл об этом, это уже никакого смысла не было. Причем самое интересное, после того, как россияне зашли на Донбасс, они, знаете, что начали делать? Они начали их перекупать, они начали их уничтожать. Они уничтожили мозгового, они уничтожили таких мозговых, там очень много. То есть они вот хорошо, кстати, для Безлера хорошо он ушел, если помните тогда, потому что он бы попал под такую же раздачу. После того, как зашла российская армия, они уничтожили, не перекупали. Зачем они их перекупали? Они просто поуничтожали. Кого позрывали, кого поломали на подвалах, кого просто порастреливали по посадкам. Никто ж ничего не скажет.
Вопрос первый, самый главный. Так вот оно, грандиозное, обещанное российское наступление, ради которого Путин пренебрег авансами, которые ему выдавали Бернс и Салливан. Где же это наступление? Почему оно не произошло? Это изначальная слабость российской армии или это Герасимов в значительной степени нарочно придерживал войска, понимая, что у него иначе нечем будет встретить наступление украинское?
Он не нарочно их придерживал, он реально их придерживал, только не нарочно, потому что не было механизма выполнения каких-то задач. А тем более по той погоде, которая была всю зиму. Нельзя было выполнить ни одну широкомасштабную кампанию, и, исходя из погоды, исходя из сил, которые были у того же Герасимова, они не работали. Вот мы видели, как они отработали по Угледару. Но худшее, наверное, худшее может быть еще впереди у россиян. Но, тем не менее, не было возможности у Герасимова, у него нет механизмов выполнить широкомасштабные наступательные действия.
Почему? Как нет?
Нет, абсолютно нет. Не готовы российские войска, то есть в том виде, в котором они сейчас есть, они не готовы выполнять широкомасштабные действия. Российские войска... Это в основном сейчас мобилизованные, а даже если остались кондовые, которые раньше воевали, они растворены мобилизованными. Иногда в некоторых частях мобилизованных больше, чем тех людей, которые воевали, которые более-менее могут, вернее, знают, как это сделать. Может, не могут, но знают, как это делать. Потому вот эта мобилизация, путинская мобилизация в прошлом году, она растворила... и размазала те части, которые могли бы выполнить какие-то задачи. Сейчас их просто нет. В большинстве, еще раз повторюсь, в большинстве частей, большинство людей это не обстрелянные, не готовые, не прошедшие боевое слаживание на уровне бригад. Они же проходили боевое сражение на уровне рот и батальонов. Это совсем не то, как двигать, допустим, широкомасштабно бригады или бригады армии, соединения или корпуса. Это просто нереально. С этим составом это нереально. Для того, чтобы подготовить армию. Была армия в прошлом году. У Герасимова была в прошлом году армия. Около 200 тысяч человек, которые более-менее могли выполнять какие-то задачи. Просто им поставили невыполнимую задачу. Еще военная авантюра, мы уже про это говорили. 2000 километров невозможно двумя сотнями тысяч взять. Оборонять даже невозможно. Не то, чтобы взять. Понты колотили. А ее сожгли, эту армию, которая могла выполнять задачи. Кстати, она выполнила, как поставили задачу, они пошли определенными колоннами, кружили, правда, очень часто, но это вопрос картографии.
Я думаю, это многие тогда и воевать не хотели.
Ну и воевать, конечно, не хотели. Ну и задача воевать не стояла. Если бы стояла задача воевать, не стояла же задача воевать, стояла задача понты поколотить. Они с этими понтами в Украину-то и заезжали. А тогда их, конечно, понты поколотить на 2000 километров, 200 тысяч хватило. Ну вот заехать, попонтоваться. А вот выполнить боевые задачи, они бы могли, если бы им ставилась задача, допустим, выйти на границы Донецкой области. Вот эти 200 тысяч человек год назад могли бы выполнить эту задачу. Они были подготовлены, это были слаженные части с профессионалами. Профессионалами те, которые всю свою жизнь занимались этой профессией. То есть полная готовность. А их просто сожгли. Ну, кто сжег? Путин с Герасимовым их просто сжег. Теперь в России нет профессионалов абсолютно. А вот та биомасса, которая сейчас с автоматами бегает по Донбассу, по Запорожью и по Херсону, в Херсонской области, она не способна выполнять масштабные задачи. Для этого надо учиться примерно лет 10, восстанавливать, поднимать. Ну, это просто нереально, это уже не в этой жизни. Потому какой бы там 7 пядей во лбу не был Герасимов, у него просто некем и нечем выполнять широкомасштабные задачи. И он будет выполнять те, которые он сможет выполнить. Ну вот отправил несколько частей в сторону Авдеевки, чтобы они там потоптались. Вот как только подсушит, ну чуть суше станет, это, я думаю, через пару недель, он может отправить по тем же направлениям, по которым бились в течение этих нескольких месяцев, то есть на Угледар, на Марьинку, на Авдеевку, может быть, в районе Бахмута что-то потопчется, на ту же Белогоровку, очень перспективно это Кременная, Сватово, Купянск, отправит туда части уже с техникой, то есть та техника, которую они не использовали, ну нельзя использовать по Грязюке, она, наверное, и даже и не дошла, если даже выехала до линии фронта, они могут использовать эту еще технику. Потому, скорее всего, именно об этом сейчас все и говорят, о следующем этапе широкомасштабного российского наступления. Это будет то же самое, только с техникой. Но опять, не обученные, не готовые попадут под наши противотанковые системы уничтожения и будут уничтожены только уже чуть по-другому, чем это было под Угледаром. То есть потеряют большую часть техники.
А, Роман, это очень важный момент, потому что все говорят уже об украинском контрнаступлении. А вы предрекаете, вы говорите, что будет новый этап российского наступления, но вот больше того же самого, но тем не менее будет новый этап российского наступления после того, как подсохнет земля.
Да, потому что не использована техника российская. Они обязательно будут ее использовать, тем более есть где. То есть более-менее стратегические задачи понятные, от Купянска до Кременной, это выдавить украинские войска с Лимана, с этого треугольника, это понятно, они вот прощупывают, они в принципе несколько месяцев этим занимаются, ну и попробуют на Угледар как-то выйти, все-таки постараются дойти до Курахова и до Покровска, ну вернее, они не дойдут, естественно, но будут выполнять такого рода задачи, только уже более масштабнее с использованием техники уже по полям. Техника есть у россиян, она чуть сейчас не то чтобы припрятана, она рассредоточена где-то на дальности от 50 до 100 километров от линии фронта, вот ждет сухой погоды. Но это не будет масштабное, еще раз повторюсь, наступление, не масштабного просто не получится. Сейчас они с помощью местных валов выполняют наступательные задачи, через несколько недель они будут то же самое пробовать выполнять с помощью, допустим, техники, тяжелой техники, которая будет выходить. Но дело в том, что сейчас мы технику сильно не можем уничтожать, она далеко. А у нас есть чем. То есть сейчас даже у нас нет чем уничтожать живую силу противника, потому что для уничтожения живой силы в основном нужны минометы, нужна вот такого рода артиллерия, то есть 80-ки, 120-е минометы. Против живой силы, наверное, самый оптимальный вариант – это как раз миномет и пулемет. Когда вдалеке 3-7 километров – это минометы, когда ближе – это уже пулеметы работают. Вот это, такого вооружения нам сейчас чуть-чуть не хватает. Ну, а наступление уже украинских войск, оно пройдет, скорее всего, после того, как выдохнется вот эта вторая волна российского наступления уже с техникой. Пожжем технику, не на чем уже будет однозначно наступать, будут откатываться, откатываться будут сами. Им придется уходить на рубежи обороны, скорее всего, будут уходить за Северский Донец, пытаться по Донецкому фронту, по Луганскому фронту, по Донецкому фронту возвращаться обратно в Донецкую агломерацию и как-то там укрепляться. Ну а с Запорожского и Херсонского фронта точно будут уходить в Крым, ну пытаться уйти в Крым или в Мариуполь, в зависимости от того, как наши войска будут двигаться. Это уже этап туда ближе к концу апреля, начало мая.
Роман, а зачем в такой ситуации Герасиму вообще наступать? Мне казалось, что ему самое разумное встать в оборону, и как раз он же просто сожжет войска, бросая их в наступление. И мы с вами говорили, что он это прекрасно понимает, судя по тому, как он ведет себя под Бахмутом.
А дело в том, что он-то понимает, а деваться-то ему куда? Задача-то стоит наступать, задачу никто не снял.
Можно симулировать?
Да, так не получится, потому что каждый день проходит определенный доклад до верховного главнокомандующего.
Можно сказать ему, что наступал.
Ну, нет.
100 тысяч человек. Ну, нет, Роман, такого наступать можно на бумаге.
Не-не-не, такого не бывает. Есть обратная связь, есть определенные средства разведки, которые не только же Герасимов докладывает. Дело в том, что то, что делает Герасимов, и то, что делает армия. Путину докладывают еще несколько служб, начиная от ФСБ и кончая службой внешней разведки.
И Пригожин там же будет. Пригожин. Он не забудет замолвить словечко за Герасимова. Мы можем абсолютно быть уверены.
Потому Герасимова сдадут, застучат его в 3 секунды, когда он будет филонить. Потому Герасимову пока не снимется задача наступления, вот не снимется задача наступления, Герасимов будет наступать. Пусть как-то ущербно, как-то сдерживая и оставляя определенные резервы, но он точно будет наступать, ему придется наступать, потому что есть определенный информационный такой повод. По крайней мере, до 9 мая он будет пытаться топтаться. Ничего великого с этого не будет. Сожжет определенное количество войск, сожжет определенное количество техники. Вот это все, чем кончится герасимовское наступление. Ну а наше контрнаступление, конечно, зависит тоже от количества сил и средств, которые будут приданы, и от принятия решения на это наступление. Либо это будет широкомасштабное наступательные действия, либо это будут какие-то узкие выполнения задач, либо это будет, ну, в общем, оперативное, тактическое или стратегическое наступление. К тактическому мы уже, в принципе, готовы сейчас в том же, в районе того же Бахмута, к оперативному чуть шире, может быть, готовы после того, как тоже сушь настанет, это вот район той же Белогоровки, Бахмута и Константиновки, такой широкий охват уже этой банды Пригожина. Ну а к стратегическому только после того, как зайдет определенное количество боеприпасов и авиации. Стратегическое наступление начинать без конкретного видения количества боеприпасов и авиации, это однозначно невозможно.
Ну, а как раз в стратегическом наступлении мы уже много говорили парочку эфиров назад. Я рекомендую нашим слушателям, было очень интересно. И я просто тогда уж, коль скоро мы говорили об украинском наступлении, уточню. Вот тут Сырский фактически анонсировал наступление в Бахмуте с целью отрезать Пригожина. И это, если я правильно понимаю, оперативное наступление, которое может проводиться существующими силами уже сейчас. Хотя, честно говоря, я не понимаю, зачем Сырский это анонсировал. Это как-то звучит как психологическая такая война, психическая атака. А вот Зеленский говорит, что еще недостаточно Украине оружия предоставлено для наступления. Он говорит о стратегическом наступлении, которое разрезает сухопутный коридор и заходит на этой волне, пытается, во всяком случае, зайти на этой волне в Крым. Правильно я понимаю?
Да, так и есть. Вот тактическое наступление это происходит прямо сейчас. Допустим, наши войска в районе Бахмута в количестве там нескольких рот, может быть батальон, выполняют действия по уничтожению той же банды Пригожина в промзоне АЗЦМ, так называемого Артемовского завода по обработке цветных металлов. Это вот такое тактическое, мелкое наступление, тактика.
То есть это уже идет?
Это идет каждый день, это называется тактическое наступление.
Пригожин скажет, что это его наступление?
Ну, если его давят на АЗЦМ, то какое же это его наступление? Это наступление украинских войск, это имеется в виду по терминам тактическое, мелкое, оперативное, оно чуть шире. Оперативное наступление, об этом говорит Сырский, об оперативном наступлении, это когда, допустим, в районе оперативной разработки, а это вот тот же Бахмут, тот же Сиверск, принимается решение, допустим, на отсечение этой банды.
Удар от Белогоровки на Попасную, условно говоря.
Допустим, да, от Белогоровки на Попасную, с Бахмута на Попасную или с Белогоровки сразу на Бахмут с отсечением Солидара и той же Поросковеевки и Красной горы вместе с пригожинцами. То есть это оперативное наступление, которое может проводиться, в принципе, и вот завтра, послезавтра, там, с недели, в зависимости от погоды. Хотя на оперативное наступление погода сильно влиять не будет. там все-таки агломерация, там есть дороги с твердым покрытием и некоторые моменты, которые можно даже использовать и при плохой погоде. А вот стратегическое наступление, да, это мощное стратегическое, это мощное наступление с десятки, сотни километров, которое, ну, как минимум разрежет сухопутный коридор, то есть выход на Азовское побережье, причем в зависимости от силы средств это будет либо в два этапа, либо, может быть, в один. Если недостаточно силы средств, это будет выход на Азовское побережье от Мелитополя до Мариуполя в районе там Бердянска плюс-минус 100 километров. А если хватит силы средств, будет поставлена задача одним махом решить вопрос с российской армией, то это будет наступление на Луганск, а дальше на Ростов. Луганск — это... Ростов-Таганрог. Луганск — это правая сторона, правый берег Северского Донца. Вдоль правого берега Северского Донца проскользить до Дона и потом по Дону спуститься на Азовское побережье. И такого рода действия отрезает всю российскую группировку от российской территории, российскую группировку на оккупированной территории Украины. А дальше идет уничтожение в зависимости от оставшихся уже резервов. Потому, еще раз повторюсь, в зависимости от сил, средств, приданных для выполнения этой задачи, будет выполняться либо одна малая, либо одна сразу же максимальная задача.
Ну, насчет Таганрога мы с вами уже спорили, да, что там США категорически против любого захода украинских войск на российскую территорию, но не будем сейчас это обсуждать, потому что у нас уже мы сильно перебрали по времени, но, на мой взгляд, очень интересно. Я просто последний вопрос хочу уточнить, о каком количестве российских войск мы ведем речь, потому что вот было 200 тысяч контрактная армия. Правильно ли я понимаю, что сейчас это где-то 360 тысяч войск внутри Украины и возле ее границ, и из этих 360 на передке, непосредственно вот на нуле, сейчас около 40 тысяч, то есть все остальные, они или чего-то ждут, или стоят в обороне, или просто курят бамбук, или готовятся к ротации и так далее.
Ну, а больше быть не может. То есть в Украине, на оккупированной территории Украины, где-то 350-360, допустим, в Валуйках несколько десятков тысяч. То есть общее количество российских войск в пределах фронта и в Крыму, естественно, около 400 тысяч войск всего. Где-то 400 тысяч, если считать по всей длине фронта. Ну, а именно в Украине, может быть, где-то 350 есть. И еще где-то чуть больше 100 тысяч, сотка, может быть, больше болтается по полигонам России и Белоруссии. Доукомплектовываются, как-то пытаются, по крайней мере, пытаются восстановиться и ждут технику. То есть вот общее количество чуть больше 500 тысяч, если считать вообще всего, кто может задействовано быть. На территории Украины где-то 350-400, если считать, допустим, и с Валуйками, которые там тоже рядышком. А на передке где-то болтается, я думаю, процентов, ну, до 20 максимум. Это на передке. То есть вот такое количество. До 20% от общего количества. А все остальные рассредоточены на глубину, на оперативную глубину армейскую до 100 километров от линии фронта. То есть если смотреть Херсонский и Запорожский фронт, это до Азовского, до Черного морей. А если смотреть Донецкий и Луганский фронт, то это, в принципе, до Таганрога, то есть вот до Мариуполя, до Шахтерска, туда в сторону Таганрога, до Снежного. Вот, это нормальный фронт. Так и есть расположение фронта как такового. Именно так он и располагается. Здесь до глубины, где-то армейской глубины, дивизионная глубина – это километров 40-50, армейская – до 100 километров.
Ну, если там 100 тысяч болтается по полигонам и их не могут переварить, то понятно, почему Путин до сих пор не объявляет дополнительной мобилизации. Ну, поживем, увидим. Тогда у меня все-таки два последних вопроса, очень важных. Первое. Вот учитывая то обращение, которое я цитировала, и множество других, которые я не цитировала, какова вероятность, что эти люди не очень хорошо обученные, а побегут, когда на них действительно обрушится мощный украинский удар через несколько месяцев?
Побегут сразу. Побегут сразу, понимая ущербность своих позиций. Причем однозначно очень быстро побегут с Херсона и Запорожья, то есть Херсонское и Запорожское направление, очень быстро побегут. И с опаской будут бежать с Донецкого и Луганского фронтов. Дело в том, что рядом Россия, потому будут посматривать на все эти дела. То есть примерно вот в таком режиме. Но с Херсонского и Запорожского, как только начнем, они сразу же уйдут быстрее, чем... Примерно так, как это было из-под Изюма. Вот такого уровня уход.
Хорошо, тогда встречный вопрос. А вот побегут – это предположение, которое можно обсуждать. А как вы думаете, Залужный планирует операцию, исходя из предположения, что войска противника побегут, или наоборот, он планирует и должен планировать операцию, исходя из предположения, что войска противника будут стоять насмерть?
Дело в том, что и первым, и втором случае расчеты одинаковые. То есть здесь не учитывается, при расчетах не учитывается уход, отход войск как таковой. Учитывается максимально необходимое количество вооружений. И выполняться такого рода действия будут именно так. Причем это видно по нашим движениям. Вот мы не всегда успевали, если вы заметили, мы не всегда успевали за российскими бегущими войсками. То есть расчет был на сопротивление. Все расчеты, которые делались, были с расчетами на сопротивление. Это было и в Изюмском котле, и, кстати, в Изюмском котле, там, Междуречье, и на правом берегу Херсона. Кстати, это же самое было и при выходе россиян, при уходе с севера Украины, из-под Киева, из-под Сум. И это примерно одинаковые расчеты. То есть мы рассчитываем, ну это правильный подход, когда рассчитывается на максимальное сопротивление противника. И скорость продвижения, и подтягивание резервов, укрепление флангов. Это ж не только движение как таковых передовых частей. Это целый, когда фронт движется, это целый комплекс мероприятий, которые проводятся. Причем вне зависимости от того, как быстро убегает враг. За ним никто гнаться не будет.
Ну, собственно, это то, что писал Сунь Цзи, что не надо рассчитывать на слабость противника и не надо рассчитывать на то, что он там побежит, сделает глупости, ошибки и так далее. Роман, спасибо вам за великолепную беседу. Это Юлия Латынина и Роман Светан. И не забывайте, пожалуйста, на нас подписываться, не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться этой передачей. Всего вам лучшего, господа. Роман, еще раз гигантское спасибо.
До свидания.
До свидания.